Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире «Эхо Москвы», очередная программа из цикла «Цена Победы». Мы ее ведущие, Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Представляем сразу же вам нашего гостя сегодняшнего. Валерий Замулин, заместитель директора по научной работе Военно-исторического музея заповедника «Прохоровское поле». Здравствуйте, Валерий.
Добрый вечер.
Как можно понять из представления должности, гостя, да, из его должности, речь у нас сегодня пойдет об операции «Цитадель» и о том, что ей предшествовало. То есть о том, что предшествовало.
Операция «Цитадель», Дим, я даже думаю, не все знают, что это такое. Будем оперировать более знакомым и известным названием «Курская битва».
Да, «Курская битва». Да, но прежде чем мы начнем сражаться на Курской дуге, наверное, надо вернуться к зиме и весне 43-го года, когда завершилась Сталинградская операция. Сталинградская операция стоила немцам 6-й армии Паулюса, не считая потерь, понесенных
после. И самого Паулюса.
И Паулюса самого, да. Огромные потери понесла Красная армия в ходе Сталинградского сражения. Казалось бы, силы у обеих сторон были исчерпаны. Однако после поражения под Сталинградом, которое мы сумели нанести, наши войска активно двинулись даже не в преследование, а в прорыв по обширной территории.
То есть была некая такая, Валерий, эйфория, да, видимо, после Сталинграда?
Во-первых, успех под Сталинградом был оглушителен. После окружения группировки Паулюса и расчленения ее 2 февраля, чуть позже, были проведены ряд наступательных операций. В частности, Харьковская наступательная операция, в результате которой советские войска овладели значительной территорией.
Захватили Харьков.
Да, взяли крупный промышленный центр Харьков, и отдельные танковые подразделения выходили в районе Запорожья, даже к Днепру. На ближние подступы к Днепру. Но затем ситуация резко изменилась, не были учтены, во-первых, возможности немцев по быстрой концентрации сил на флангах, затем не было учтено то, что советским командованием Воронежского и Юго-Западного фронтов, что и фланги растянуты, тылы находились на расстоянии 300-350 километров, продовольствие, боеприпасы поставлялись неравномерно, и таким образом была реальная возможность остановить наступающие войска сильным фланговым ударом.
Который угроза, был нанесен.
Да, угроза такая была, но реально советское командование ничего не сделало, чтобы предотвратить. И такой удар был нанесен из района Краматорска группировкой танковых дивизий, которые, в частности, часть которой были переброшены из Франции, в том числе и две дивизии СС, Лейбштандарт Адольф Гитлер, Дас Райх, затем частично, кроме того, сюда же был переброшен впервые танковый батальон «Тигров». И по...
Об этом вообще мало чего известно.
Да.
Удар, насколько я понимаю, был сокрушительный, хотя наша история почему-то о нем умалчивает.
Ну, как говорят, что у победы очень много родственников, а у поражения всегда сирота.
Сирота.
Да. Поэтому не очень хочется не только нам, но и всем, кто потерпел поражение, говорить о нем. Но Харьковская оборонительная операция, то есть Харьковская наступательная, потом перешла в оборонительную операцию, она досталась, конечно, дорогой ценой нам.
То есть там образовался очередной котел.
Там не котел, скорее, образовался. Как я понимаю, в связи с контрнаступлением немецких войск, они снова заняли Харьков.
Отбили Харьков, территорию Украины.
Прошли на восток, и таким образом вот образовался вот этот вот Курский выступ, который как бы
на
висел.
На юге, да.
В
районе Белгорода. Они завладели и Белгородом, прилегающей территорией, и примерно 25 марта окончательно, 43-го года, окончательно стабилизировалась линия фронта на этом участке. Стабилизация произошла за счет ввода двух танковых корпусов 2-го гвардейского и 3-го сталинградского, а также подтягивания оперативной переброски по просьбе Жукова, оперативной переброски из-под Сталинграда 21-й армии генерала Чистякова и 64-й армии генерала Шумилова. В дальнейшем это 6-я гвардейская и 7-я гвардейская армии. Вот за счет этого был стабилизирован фронт здесь. Кроме того, к концу марта состояние дорог, наступила распутица, состояние дорог было катастрофическим, и немцы уже были не только понесли значительные потери и не могли дальше наступать, но и, увы, избитый факт, но это факт. Распутица помогла, конечно, нашим войскам в этот момент удержать рубеж, потому что техника просто увязла. Увязло и было невозможно. И вплоть до конца апреля состояние дорог было такое, что наступление невозможно было.
Если принять во внимание тот факт, что операция «Цитадель», вот, задуманная немцами именно по отсечению вот этого Курского выступа, да, по окружению, да, тех войск, которые находились на этом Курском выступе. То есть, фактически, в какой-то степени взять реванш за Сталинград, да, и окружить огромную группировку советских войск. Если вот эта операция «Цитадель» началась 5 июля, то, значит, вот с 25 марта по 5 июля, то есть в течение 3,5 месяцев, было
шла
такой,
концентрация сил
с обеих сторон, подготовка вот к летним операциям, то есть фронт стабилизировался и фактически, так сказать, сохранялся некий такой баланс, некое такое равновесие, да, без резких, что называется, движений с обеих сторон.
Совершенно верно. Германия потерпела колоссальное поражение под Сталинградом, и главное, первое такое оглушительное поражение. Поэтому перед его политическим руководством стояла важная задача консолидировать свой блок. Потому что союзники Германии начали подумывать о том, а не такая уж Германия и непобедимая, а что будет, если вдруг еще Сталинград. Поэтому Гитлеру было необходимо после достаточно победоносной, да, наступления на Украине в марте 43-го года, когда Харьков был отбит, там взят Белгород, территория захвачена, необходима была еще одна, более внушительная, так, небольшая, может быть, но внушительная победа.
Ну, ничего себе небольшая. Между прочим, значит, там есть. Если бы операция «Цитадель» увенчалась успехом, на что, естественно, рассчитывало немецкое командование, то там в кольце оказывалось, по-моему, 14 армий советских.
Два фронта, центральный и воронежский.
14 советских армий. То, чего немцы ни разу не добивались за время войны, потому что максимум, да, там под Киевом, под Вязьмой, по-моему, было по 5 армий, да?
В зависимости от численности, это армейское управление. Дело в том, что план, который был предложен изначально Манштейном, он предполагал нанесение удара из района Белгорода на Курск. Но, повторюсь, распутица, состояние войск не позволили осуществить ее в тот момент, то есть в марте месяце.
Даже в апреле.
Да, эта операция была принесена на начало мая, конец апреля, начало мая. Гитлер предполагал, даже отдал приказ о приведении в боевую готовность и концентрации сил для проведения операции «Цитадель» 3-5 мая. Но это задачи, которые ставились в этой операции, они были даже в той ситуации неподъемны для немецкой армии. Генералы это прекрасно понимали.
Ну, кстати говоря,
то есть просто ни технических, ни людских
ресурсов.
Сейчас мы к этому вернемся, просто небольшая предыстория, чтобы было понятно, что до разработки операции «Цитадель» тот же Манштейн, который принял активное участие в реализации «Цитадели», да, но до этого он предлагал, здесь просто интересно для понимания логики немецкого командования, он предлагал вообще другой план. Он предлагал уступить наступающим советским войскам Донбасс,
Донбасс,
чтобы советские войска прошли туда, а потом ударом сверху, с севера, да, как бы прижать
очередной котел.
Ну, даже не, там котел с нижней стороны, это были моря, Азовское и Черное, да, то есть фактически выдавить вот эту вот группировку советских войск в море, как бы вообще скинуть в море фактически.
Ну, как в 42-м году было.
Да, и Гитлер не принял этот план вот по двум соображениям. Он сказал, мы не можем идти на территориальные уступки сейчас, после Сталинграда.
Особенно,
да?
Донецкий.
Да, а Донецк еще нам нужен не только с точки зрения психологической, но и с точки зрения сырьевой, как сырьевая энергетическая база. Да? И вот поэтому этот план Манштейна был отвергнут, и все силы немецкого генштаба, верховного главнокомандования сосредоточились вот на разработке этой операции «Цитадель» по ликвидации вот этого Курского выступа.
Дело в том, что с Курского выступа было удобно наносить фланговые удары нашим войскам. Поэтому район нанесения район начала летнего наступления, главного летнего наступления у Курского выступа, это как бы определен был точно. И все, кто участвовал в разработке, согласились, что да, если наступать, то наиболее удобно наступать в районе Курского выступа. Но процесс формирования задач и процесс подготовки...
Залил много времени.
Да.
Но в том числе... Шли споры. Вот тот же модель... говорил и уговаривал Гитлера не начинать эту операцию из-за недоукомплектованности как людской силой, да, так и техническими силами.
Тут, наверное...
И, кстати говоря, первая, по-моему, дата была назначена чуть ли, если я не ошибаюсь, на 10 июня. Цитадель.
Это вторая уже.
И даже вторая, да. После майского. Да, да, потому что в начале мая решили 10 июня. А уже с 10 июня перенесли еще дальше на 5 июля, поскольку просто была элементарная недоукомплектованность войск.
Ну, тут, опять же, надо вернуться к мифу о том, что на Курской дуге были задействованы исключительно тигры и пантеры. На самом деле это было не так, потому что эти... машины начали производиться относительно крупной серии именно в 43-м году, и Гитлер настаивал, чтобы на Курское направление было направлено порядка 200 тигров и 200 пантер. Однако вся эта 400-машинная группировка задействована не была, потому что, как любая новая техника, и те, и другие танки страдали детскими болезнями. Как отмечал Манштейн и Гудериан, у тигров довольно часто загорались карбюраторы, у пантер были проблемы с трансмиссией, и поэтому реально в боевых действиях на Курском наступлении, во время Курской операции, было использовано не более 50 машин и того, и другого типа. Не приведи Господь, остальные 150 каждого вида были бы введены в бой, последствия могли бы быть куда более плачевными.
Тут важно понимать, что германское командование изначально планировало Белгородскую группировку, то есть группу армий «Юг», которую возглавлял Манштейн, как главную, основную. Она должна была решить главную задачу. Удар 9-й армии Манштейна – это как бы вспомогательный. Манштейн должен был, 9-ю армию Моделя, извините, Манштейн должен был пройти 147 километров до соединения с войсками Моделя. Поэтому основные силы, в том числе танковых и моторизованных дивизий, были сконцентрированы под Белгородом. Но после того, как был отменен первое наступление в мае, Манштейн понимал, что реально, потому что шли донесения, разведки, фотосъемка, и он видел, как быстро укрепляет позиции Красной армии, Воронежский фронт в частности. Поэтому он понимал, что реально достичь Курска и его войскам не удастся. С этими мыслями он приехал в начале мая в Богодухов, КП 4-й танковой армии ГОТУ. Зачем? Дело в том, что ГОТ написал письмо, была еще попытка разработать операции «Пантера», и он...
Ну, как продолжение в случае успеха
да, там несколько, да? Да, да, несколько операций было. И вот, в частности, ГОТ выступал против операции «Пантера». Он считал, что главное, необходимо не рваться к Курску, а уничтожить, как он предполагал, примерно 10 танковых механизированных корпусов, которые русские уже подготовили.
Ну, то есть уничтожить резервы.
Резервы, да, подвижные резервы. Если эта вся махина двинется на группу армии «Юг», то, как говорят, мало не покажется. Да вот именно для этого необходимо было, для уничтожения этой группировки, необходимо было спланировать, по крайней мере, первый этап цитадели. По-моему, 9-11 мая ГОТ и Манштейн обсуждали этот план, и именно вот с этого момента, вот на этом совещании было решено, четко определено задачи 4-й танковой армии и оперативной группы КЭМФ, и здесь же был разработан план Прохоровского сражения. Именно под Прохоровку запланировал Манштейн танковые сражения, то есть уничтожение этих
подвижных
резервов. А после того, как будут уничтожены под Прохоровкой резервы, вот после этого, в каком состоянии будут находиться войска, немецкие. После этого будет, надо думать уже о
наступлении. А в какой мере как бы в расчеты немецкого генштаба входили операции, проходившие там в других районах? Ну, в частности, вот угроза англо-американской высадки в Италии, да, то, что происходило там в Северной Африке, они... Надо же было выбирать, да, где там можно перебрасывать дивизию, нельзя перебрасывать дивизию.
В районе Курского выступа, и на севере, и на юге, немцы сконцентрировали, для проведения операции «Цитадель», немцы сконцентрировали до 70% бронетехники. Это огромное...
70% бронетехники, вообще имевшейся в их
распоряжении? На Восточном фронте, да. И эти силы, предполагалось, что именно эти силы смогут протаранить три наиболее укрепленных рубежа советской обороны и уничтожить, учитывая качественное превосходство немецкой бронетехники на тот момент над нашими танками, в том числе и Т-34-76, и уничтожить подвижные резервы. И после этого будут в состоянии танковые дивизии противника еще и наступать в направлении Курска. Это факт.
При благоприятном стечении.
Да, при благоприятном стечении обстоятельств. В район, для боев под Прохоровкой было запланировано корпус СС, частично 48-й корпус и часть сил 3-го танкового корпуса. Вот эти три корпуса должны были перемолоть подвижные резервы, которые предполагалось, что они должны подойти в район Прохоровки. Почему в район Прохоровки? Потому что местность там благоприятствовала. В других местах развернуть значительное количество танков было просто невозможно. Вот. Этот план в значительной степени был противником воплощен. Единственное, не рассчитали это силу нашей обороны.
О силе нашей обороны мы поговорим. Сейчас у нас будет вот через минутку где-то перерыв на новости, после чего мы продолжим нашу программу и как раз будем говорить уже о советских планах. А пока вот еще буквально там минута у нас есть. Дим, ты хотел что-то сказать по поводу немцев?
Да, хотел сказать по поводу немцев. Дело в том, что ситуация в Африке у них уже была шваховая. После потери Африки автоматически следовало, что англичане устанавливают полный контроль над Средиземным морем. Да. Мальта – непотопляемый авианосец, с которого они долбят Сардинию сначала, Сицилию, и таким образом подготавливают возможность высадки в Италии, что в конечном итоге и было осуществлено. То есть у них там тоже все было не слава богу.
Ну, конечно.
Вот.
Плюс шатание Венгрии, Румынии, союзников о том, что подумывали.
Ну да.
А, кстати, вот на этом направлении, на Курском, на Орловско-Курском, там, да, там каков был процент союзников в немецких войсках?
Особенно значительное число, ну, примерно в пехотных дивизиях, примерно до 40%, я имею в виду, например, вот армейскую группу Кэмфа, там и 52-й армейский корпус 4-й танковой армии. Там в отдельных дивизиях от 35 до 40% было не немецкий личный состав, не немецкой национальности. То есть это были поляки, это были чехи, венгров мало, частично русские. Нет, итальянцы не
фиксируют. Русские, в смысле, вот казаки, наверное, в основном, да?
Да, здесь военнопленные, в том числе и в боевых частях. Хотя в основном русских вот на Курском, на Белгородском направлении использовали военнопленных и хиви, так называемые, в основном для хозяйственных целей, для перевозки и так далее.
Мы продолжим нашу программу после короткого выпуска новостей.
Цена победы.
Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Мы продолжаем программу «Цена победы». Напомню, что у нас сегодня в гостях Валерий Замулин, замдиректора по научной работе военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле». И говорим мы сегодня о...
битве на Курской дуге.
Битве на Курской дуге. Я чуть не сказал о Куликове.
Да. Вы знаете, Валерий, в продолжении нашего разговора, мне кажется, нужно немножко рассказать о том, как создавалась линия укрепрайонов на Курском направлении. направлении. Все-таки...
Ты имеешь в виду советскую?
Советскую, да.
Так я вообще вот надо... Сейчас мы как бы вот в первой части проанализировали, ну, скорее, обсудили, да, что делали немцы, что немцы разрабатывали. Что теперь, что с советской стороны, да? Как что происходило, какие планы строило советское командование?
Планирование летних боевых действий Красной Армии и Вермахта, оно примерно началось одновременно. Если Вермахт, главное наступление...
Ну, в течение вот этих 3,5 месяцев перерыва.
Нет.
Да? Ну, с самого начала, понятно.
Да, да. У немцев это планирование началось чуть в феврале, а у нас в конце марта, после стабилизации линии фронта. Дело в том, что удержание противника, который наступал от Харькова в районе Белгорода, и организация обороны контролировал заместитель Верховного Главнокомандующего маршал Жуков. И после стабилизации линии фронта он здесь находился, в районе Белгорода, находился вместе с Василевским и обсуждали дальнейшие планы. После этого он подготовил записку, в которой изложил точку зрения, которая была выработана совместно и командованием Воронежским фронтом. Кстати, Ватутин стал командующим Воронежским фронтом 27 марта. До этого он командовал Юго-Западным.
Да, он сменил Голикова.
Да, Голикова, который по решению Ставки был отстранен от этой должности. Вот. И в начале апреля на стол Сталина легла записка, в которой излагались основные принципы ведения боевых действий на юге.
Лето 43-го.
Да, на 43-го года. Значит, 12 апреля было проведено совещание с участием Сталина, в котором было решено, одобрено предложение перейти к преднамеренной обороне, подготовить войска и подготовить глубоко эшелонированную оборону на случай, если противник перейдет в наступление. А конфигурация линии фронта в районе Курского выступа предполагала большую вероятность перехода противника и в вот наступление.
Тут, да, тут я бы вот вернулся к системе инженерных сооружений, потому что вплоть до 43-го года, вот до Курской битвы, создание таких мощных оборонительных рубежей Красной Армии не проводилось. Ведь какова была глубина этих трех полос обороны в общей сложности? Порядка 100 километров?
Да.
Порядка 100 километров. То есть немцам нужно было пропахать, протаранить, просверлить 100 километров укрепрайонов. И это не просто окопы, выкопанные там даже в полный рост и укрепленные досками. Это противотанковые рвы, это противотанковые надолбы, это... впервые, по-моему, сделанная за время войны такая мощнейшая система минных полей. И каждый, по сути, населенный пункт на этой территории тоже превращался в мини-крепость. Это верно?
Совершенно
верно.
Цитадель.
Мини-цитадель.
Во-первых, такую прочную, насыщенную инженерными заграждениями и укреплениями оборонительные полосы никогда на Восточном фронте ни немецкая, ни наша сторона никогда не возводили. Общая глубина не 100, общая глубина 300 километров. Наиболее укрепленные были первые три. Главная армейская полоса, вторая армейская и третья тыловая армейская. Примерно на глубину 50 километров. Но их укрепления были настолько мощные, что две мощные, крупные, сильные группировки противника в течение 2 недель так не смогли прорвать.
Несмотря на то, что, в общем-то, не угадали главное направление.
Да, да.
Потому что все считали, что наше командование считало, что удар немцы нанесут в основном
севера,
по северу,
да,
по северному фасу,
да,
так называемому.
Вы правы. Дело в том, что в мае поступили достаточно точные данные о планах противника на лето, и периодически они поступали с нелегальной агентуры и с Англии, и с Германии непосредственно. В результате советская ставка...
Там, по-моему, Рада передавал какие-то информацию.
Ну, и Кембриджская пятерка,
да,
естественно.
Да. Дело в том, что ставка Верховного Главного Командования знала о планах германского командования, но в силу каких причин сейчас пока неизвестно, было определено, что главный удар немцы нанесут по Центральному фронту. Поэтому,
по Рокоссовскому.
Да, по Рокоссовскому. Поэтому Рокоссовскому дополнительно был передан значительные силы артиллерии, целый артиллерийский корпус, чего в Ватутино не было. Ватутину дополнительно с теми, ну, примерно равными силами, которые распределялись между фронтами, дополнительно Ватутину дали примерно 200 танков, а Рокоссовскому примерно 600 там, с небольшим стволов артиллерии.
Главного калибра.
Да, там, причем такие крупные, 76 миллиметров и так далее. Вот этот, конечно, просчет сыграл важную роль, повлиял на то, как развивались боевые действия на юге. Ватутин был вынужден отражать удар главной группировки противника танковой танками, не имея достаточных средств артиллерии для борьбы. А на севере там танковые дивизии, даже были танковые дивизии, которые участвовали непосредственно в наступлении на центральный фронт, но они имели дело с советской артиллерией, причем в значительном количестве.
Ну да, концентрация артиллерии означала переход количества в качество.
Просто. Совершенно верно.
Опять же, у вас я читал в вашей книге, что создание подразделений, где 10 пушек бьет по одному танку, да, то есть вот как бы копирование немецкой тактики, которую они используют.
Эффективно достаточно.
Да, тогда уж одна-то из 10 точно попадет.
Дим, поскольку ты напомнил, у нас один пробел в сегодняшней нашей программе есть. Когда мы представляли Валерия Замулина, мы все о нем сказали.
Кроме того, так увлеклись.
Да, так увлеклись, что не сказали о том, что он автор трех книг. По меньшей мере, да? Или
да.
Трех, точно.
Да,
трех,
да,
книг. Трех книг, именно посвященных Курской битве. Вот только что вышла книга, она прилежит перед Димой, поэтому ты, Дим, зачитай.
Да, «Засекреченная Курская битва». Замечательная книга. Просто вот, можно сказать, стенограмму всего того, что происходило, если не поминутно, то почасно уж точно. С наиболее полной, на мой взгляд, на сегодняшний день статистикой и количество живой силы, и техники, и, самое главное, потерь. Издательство «Яуза», «Эксмо», 2007.
А до этого вышли еще две книжки Валерия Замулина, это «Курский излом», да, в этом же издательстве, по-моему.
Да, это вторая книжка вышла.
Да, и первая книжка «Прохоровская...
Прохоровка, неизвестное сражение
Великой войны.
Издательство «Аиста».
Издательство «Аиста». Вот эти три книги, помимо, насколько я знаю, там ваших статей и работ просто в журналах, которые существуют.
Да. Настоятельно рекомендуем.
Да, нас часто просят вот рекомендовать какую-то литературу военно-историческую. Вот, в частности, раз уж мы дошли до Курской битвы, то, соответственно, вот очень рекомендуем Валерия Замулина. По секрету от него, чтобы он не зазнавался, могу сказать, что Замулина, как лучшего нашего специалиста по Курской битве, рекомендовали многие его коллеги-историки. Мы этого не слышали.
Ну, конечно.
Так, вернемся в 43-й год.
Да, что времени у нас остается не очень много, давайте плавно переместимся в 5 июля, когда, собственно говоря, событие и началось. Как оно развивалось 5 числа? Извините, Валерий, два слова еще. Каноническая версия. Фильм «Озерова. Освобождение». Перебежчик говорит о том, что немцы сконцентрировались там-то и там-то. Проводится колоссальный артналет. Почти всех немцев убивают. Непонятно, кто там еще воюет целый месяц. Вот как обстояло дело на самом деле?
По поводу перебежчика. Да, он был. И их было несколько. И на севере, и на юге. На юге, это, в частности, 168-я пехотная дивизия. Там солдат батальона перешел на нашу сторону 4 числа. О том...
По плану
командования Воронежским фронтом и Центральным, кстати, для уничтожения, для нанесения максимальных потерь противнику, изготовившемуся к наступлению, предполагалось провести две операции, да? Хотя это не операции, да. Во-первых,
два мероприятия,
да. Во-первых, провести мощный артналет, а во-вторых, нанести удар авиацией 2-й и 17-й воздушной армии по аэродромам базирования.
16-й воздушный.
Да, и 17-й, в том числе. 16-й, 2-й и 17-й, которые привлекались для этого. скажу о авианалетах. Он не удался.
И более того, имел прискорбные последствия.
Совершенно верно, потому что не рассчитали время. Что же касается по артналету, то если кратко, то в полосе 6-й гвардейской армии он имел частичный успех. В основном были нарушены телефонные линии, связи. Были потери в живой силе и технике, но незначительные. По крайней мере, это те документы, которые сейчас доступны для исследователя, вот они об этом говорят. Другое дело по 7-й гвардейской армии. 7-я гвардейская армия занимала оборону по восточному берегу Донца. Немцы, соответственно, справа. Поэтому для того, чтобы начать наступление, им необходимо было форсировать реку. И они подтянули в определенные населенные пункты и участки фронта значительные силы, в том плавсредства. Предварительно навели несколько переправ, скрыв их под водой. Советская разведка это зафиксировала, инженерная, кстати, разведка очень хорошо работала, и артудар был нанесен именно по этим районам, по переправам и по населенным пунктам, где сконцентрировались вот эти штурмовые группы 3-го танкового корпуса и корпуса Рауса. Поэтому эффективность артподготовки в полосе 7-й гвардейской армии была значительно выше. Потери от нее и в живой силе, и в технике, не говоря уже об управлении и так далее, были высокими. Были уничтожены несколько мостов.
Ну да, что замедлило темпы наступления, кое-где парализовало.
Совершенно верно. В частности, 6-я танковая армия, 19-я, вот в полосе этих, были уничтожены два моста, и они практически...
Немецкие,
да? Да, дивизии.
Ну, здесь больше всех Кемпф пострадал, насколько известно, опять же.
Совершенно верно. Несмотря на то, что переправы трех танковых дивизий 3-го танкового корпуса были замедлены, 6-я танковая дивизия вообще не переправилась на своем участке.
Не почему было.
Да, не почему было. И вот, чуть южнее, быстро достаточно переправились две пехотные дивизии, 320-я и 106-я, быстро. Но от огня плотного, хорошо организованного огня нашей и артиллерии, и стрелкового огня.
И они «Катюши» понесли, в том числе.
Да, в том числе и «Катюши», да. Они понесли очень значительные потери за 5-е число. Несмотря на то, что при прорыве переднего главного полосы обороны войска 4-й танковой армии тоже понесли 5-го числа колоссальные потери, относительно потери в другие дни. Но вот группа армии Кемпф понесла больше потерь, конечно.
Ну и была заторможена.
Да, и главное, что было решено 5-го числа советским командованием, уже 5-го числа, советские войска не дали, начали расщеплять ударную группировку противника. То есть не дали 6-й танковой дивизии армейской группы Кемпф прикрыть правый фланг 2-го танкового корпуса. Второго танкового корпуса.
Хаузера.
Да, Хаузера. То есть пошло наступление главной ударной группировки и вспомогательной пошли по расходящим линиям.
Ну да, в разнотык.
Да, то есть это заставило противника привлекать для прикрытия своих флангов дополнительные силы от острия удара. Это было задумано в том числе командованием Воронежским фронтом и было очень хорошо воплощено в жизнь. Надо сказать,
смотрите, такое все-таки согласитесь, хотя оба командующих известные люди, да, и Ватутин, и Рокоссовский, но как-то за Рокоссовским все-таки какая-то такая репутация и авторитет более великого, что ли, полководца, да?
Да, курс Кадитвы воевал лучше, говорят некоторые.
Да. Ну, а потом...
Но я думаю, что там Ватутин, в общем-то, сделал очень много, да, поскольку он все-таки воевал меньшими силами, меньшим числом.
Да, судя по тем документам, которые сейчас открыты, можно с уверенностью сказать, что Николай Федорович очень грамотно, очень толково и мастерски спланировал свою оборонительную операцию, учитывая, что против его фронта наступала главная группировка, наиболее многочисленная.
Хотя ее ожидали с севера.
Да. И до 9 числа включительно, когда произошел практически перелом ситуации, когда немцы уже начали наступать, перенаправили ударные группировки на фланги для решения тактических задач. Вот до этого момента войска Воронежского фронта воевали превосходно, и управление шло, конечно, очень хорошо. Что же касается последующих шагов, то на решение командующего фронтом Ватутина повлияли ряд субъективных факторов, в том числе и роль верховного главнокомандующего, но это дело...
То есть была допущена ошибка в определении главного удара в последующие
да,
дни?
Да, несмотря на это, Ватутин сумел выровнять эту ситуацию, как смог. И до 9 числа включительно войска Воронежского фронта сражались достойно и сумели изменить.
Валерий, вы знаете, просто вот все помнят, что великую победу на танковом поле одержали танкисты Ротмистрова. Ну, из фильма «Озерово», «Освобождение» и прочее, прочее. Вот то, что произошло 12 числа.
Ну, Прохоровка, это у нас еще следующий.
Ну, да. Но до того, как появился Ротмистров, собственно говоря, на рубеже немецкой атаки, на переднем краю находился небезызвестный Катуков, который, насколько я понимаю, и принял, в общем-то, всю горечь ударов. И почему-то вот он незаслуженно забыт в контексте этой истории. Вот вы не могли бы рассказать о действиях катуковцев?
Дело в том, что оборона строилась следующим образом. Впереди, непосредственно на переднем крае, на главном и втором на главном рубеже находились войска 6-й гвардейской армии. И предполагалось, что немцы могут нанести, вероятнее всего, нанесут удар вдоль Обаянского шоссе. И тогда... Их должны были остановить танкисты 1-й танковой армии генерала-лейтенанта Михаила Ефимовича Катукова. В ночь на 6 число они выдвинулись на 2-й армейский рубеж, и с утра, практически с 6 числа, с утра 6 числа они приняли на себя главный удар. К этому моменту, к середине 6 июля, 6-я гвардейская армия Чистякова была рассечена на несколько частей. 3 дивизии были рассеяны, понесли очень значительные потери. И лишь благодаря умению, мастерству и стойкости...
Одну потеряли, насколько...
52-я дивизия, она, конечно, существенно понесла большие потери. 51-ю гвардейскую Твардгеладзе в районе Яковлева вообще раскатали, была распылена, ее собирали там неделю.
Поштучно.
А, да, 67-я гвардейская Баксова тоже понесла большие потери.
Фактически Катуков в этой ситуации оказался один на один.
Да, он принял после того, как 6-я гвардейская понесла значительные потери и управление было нарушено. Основную тяжесть отражения ударов двух танковых корпусов 48-го и 2-го танкового СС принял на себя, конечно, 1-е танковое. И благодаря мастерству, опыту, практическому опыту Катукова, оборона была удержана вот до 9 числа включительно. И он очень хорошо...
А можно вам такой вопрос задать? Вот после Сталинграда, там победа в Сталинграде... Бесспорно, но в то же время Сталинград – это и огромные потери, да? В том числе среди офицерского состава. Как вот восполнялись эти потери за достаточно короткий период, к лету 43-го года?
Ватутин принял Воронежский фронт в очень плачевном состоянии. Ряд дивизий были численностью там, 2, 3, 4 тысячи. Восполнение шло по нескольким, как бы, если можно сказать,
командирского состава.
Пополнение шло за счет призыва местного населения, которое вышло с оккупированной территории, маршевых рот, а также пополнение шло за счет прибывшего пополнения среднеазиатских республик. Что же касается командного состава, тут ситуация была очень тяжелая. Остров стала в конце 42-го года, но была восполнена, большие потери 42-го года, конечно, имеется в виду. Она была, нехватка командного состава в 42-м году весной была восполнена за счет офицеров из академии, из тыловых частей и так далее. А после боев под Сталинградом ситуация с командным составом тактического звена, особенно вот командиров батальонов, полков, была катастрофической. В результате 9 октября известный приказ об упразднении комиссаров, и значительная часть политсостава была направлена войска. Да,
ну, сначала прошли какие-то хотя бы курсы, наверное.
Месячные курсы прошли, и после этого были направлены войска. Там примерно 500 командиров батальонов, 300 командиров полков. Но ситуация, дело в том, что...
Да, квалификация, просто смешно.
Человек, который продолжительное время, хотя он служил в армии, но продолжительное время наблюдал, как организуется бой, через месяц после обучения, ну, сами понимаете,
должен сам принимать решение.
Сам
главное.
Принимать решение и организовывать бой. Понятно, что в этой ситуации, конечно, вот трехмесячная оперативная пауза свою роль сыграла. Прошли учеба, шла интенсивная учеба, но эта учеба была параллельно возведению инженерных сооружений. Ведь солдаты-то копали, и офицеры командовали ими по возведению вот этих оборонительных рубежей.
Местное население тоже помогало.
И местное население, это третье, они возводили одну полосу местного населения, а войска. Да. Поэтому и учиться, и укреплять свои рубежи было очень сложно.
Ну, а потом учиться. Мы все прекрасно понимаем, что человек получает звание лейтенанта в мирное время, вот сейчас отучившись 5 лет. И то, какой он лейтенант,
приходит
и что
войска,
он может, да. Вот, а тут за месяц надо освоить должность командира полка, что, ну, где-то на грани нереального. Ну, а куда деваться?
Звание есть, значит, соответствуешь должности. И, конечно, вот эта низкая квалификация командного состава, в том числе вот до командира полка включительно, хотя, судя по приказам Ватутина, вот период Курской битвы, командиры дивизии тоже не отличались особым мастерством, но особенно вот командиры полков были очень низкие. И это влияло, конечно, значительно влияло на уровень потерь в наших войсках.
Ну, как бы уж если говорить о подготовке личного состава низового звена, то тут все было еще плачевней. Особенно пополнение из среднеазиатских республик, которые по-русски-то толком говорить не умели. И первый раз винтовку Мосина видели, непосредственно оказавшись уже на переднем крае, конечно. Но, с другой стороны, как говорил Иосиф Виссарионович, других писателей у нас нет. Других возможностей у нас не было.
Естественно, да, сделали все, что можно. Но вот правильно можно ли оценить, мы еще будем говорить, да, о Курской битве, это у нас не последняя программа, но, в принципе, можно ли ее оценить как вот такую самую крупную именно оборонительную, да, операцию Великой Отечественной войны? Потому что в дальнейшем ведь тоже не было, да, такой,
как бы,
такого... Так,
на первом этапе.
Да? Как бы мы сейчас не оценивали Курскую битву, но именно после августа 43-го года, когда она закончилась 23-го числа, наш противник, германская армия, уже была не в состоянии провести ни одну крупную стратегическую наступательную операцию в рамках группы армий.
То есть нечем было.
Нечем было.
То есть мы фактически своей обороной измотали почти окончательно вермахт.
Да. На юге ситуация была такая. Перед Воронежским фронтом, в частности, была поставлена задача измотать силы противника, выбить его танки. За оборонительный период вот, до 23 июля полностью сделать это было не в состоянии. Да, не смогли сделать. Значительная часть ремонтного фонда немцы отправили на ремонт в рембазы, которые находились в тактической, вот недалеко от линии фронта. И после того, как перешли войска Воронежского фронта 3 августа в наступление, эти базы были все захвачены. Немцы взрывали свои «Пантеры», в частности, в Борисовке была рембаза 10-й танковой бригады. Там немцы часть «Пантер» взорвали, там до 40 единиц. Часть мы захватили. И в конце августа, кстати, вот книга есть, Яуза выпустила «Танковый удар». Там есть статья Александра Томзова. Он анализирует документы немецких танковых дивизий и группы армии «Юг». И он наглядно показывает, что ремонтный фонд составлял значительную часть При пополнении танковых дивизий вермахта. А после того, как Воронежский фронт, Степной фронт, захватили эти рембазы, ремонтный фонд был уничтожен, пополнение резко сократилось. Германия уже была не в состоянии пополнять все танковые дивизии в восточном фронте. И эта вот задача, как бы вторая, на втором этапе Курской битвы во время контрнаступления, главная задача – выбить танки, была решена.
Ну, а что касается второго этапа Курской битвы, это тема будет нашей второй программы, второй беседы с Валерием Замулиным, которая, я надеюсь, состоится в самое ближайшее время. Так что мы не теряем вас, Валерий, из виду, хотя вы к нам приехали из Прохоровки, да, прямо, да?
Да.
Да, ну, может, мы к вам еще в гости заедем.
Будем рады, приезжайте.
Вот. Пока я благодарю Валерия Замулина, напомню его должность, он заместитель директора по научной части Военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле». За участие в нашей программе я вас благодарю, Валерий.
Спасибо.
Да, за ваши книги вас благодарим.
Рад был встретиться.
Да. Это была программа «Цена победы». Вели ее Дмитрий Захаров
и Виталий Дымарский.
До встречи через неделю.
Всего доброго.
Всего доброго.
«Цена победы».